Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще раз здравствуйте, еще раз меня зовут Юрий Буткин, еще раз 9 декабря и 16 часов 10 минут. Следим за лентами новостей, пытаемся понять, что только что с нами всеми произошло, следим за картой московских пробок. Я объявляю две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 10 минут. Первая тема: Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции, а вторая тема, которую мы будем обсуждать, это сообщение о том, что, возможно, из России остановят экспорт электричества в Китай, и от этого, скорее всего, как говорят специалисты, вырастут цены для внутренних потребителей. Это две темы, которые мы будем обсуждать, а теперь возвращаемся к карте. Так, а теперь что-то происходит опять. Будем надеяться, что все это устаканится. Возвращаемся к карте московских пробок. Что-то происходит и на улицах, кстати. Какой-то сегодня необычный день, 9 декабря. Смотрите, середина недели. Да, обычно большие пробки, но не настолько. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов. Предполагается, что вот еще 2 часа будут 7-бальные пробки, а потом еще 2 часа 8-бальных пробок в городе. В общем, при малейшей возможности пытайтесь автомобилями не пользоваться. Теперь мы переходим к обсуждению двух заявленных тем. Напомню, прямой эфир 7373948. Можно писать через Telegram, говорит МСК-бот, можно через СМС-портал.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня депутаты Государственной Думы приняли законопроект о расширении полномочий полиции. Это пока первое чтение, возможно, какие-то пересмотры в процессе обсуждения перед вторым чтением, но первое чтение уже пройдено. Есть сообщение, опубликованное на сайте Нижней Палаты Парламента. Законопроект определяет основания, по которым полицейские, к примеру, и на это обращают многие внимание, смогут вскрывать автомобили, проникать в жилые и иные помещения для того, чтобы задерживать или досматривать граждан, которых заподозрили в краже. Законопроект, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что проблема превышения полномочий полиции, а многие говорят, вот чем больше возможностей дается полицейским, как в данном случае, тем больше возможностей в превышении полномочий. Так вот, Песков сказал, что превышение полномочий полиции в России – это не такая острая проблема, как в Соединенных Штатах Америки. Алексей Лобарев к нам должен присоединиться, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первое чтение пройдено. Ну, собственно, мало кто предполагал, что могут быть проблемы с первым чтением, но все-таки, насколько существенно расширяются полномочия полиции нынешними документами? И главное, насколько это действительно нужно с вашей точки зрения?
Ну, тут дополнительных полномочий нету. Это просто максимально надо регламентировать деятельность сотрудников правоохранительных органов. Это сегодня крайне важно, потому что возникают споры, судебные, служебные какие-то проводятся проверки. Но я считаю, вот граждан, которые не нарушают на сегодня порядок и законы не нарушают, я думаю, не надо здесь бояться. Законодатель просто вот сегодня регламентирует все для защиты и безопасности людей. Все уже годами отработано, но есть правовые пробелы такие. Чтобы их не было, это непосредственно на сегодня направлено, это дополнительное изменение к закону о полиции, чтобы сегодня сотрудник действовал строго по инструкции, не боялся применять там оружие, не боялся встать в оцеплении, объяснять гражданам. То есть, ну, он тоже, понимаете, на сегодня порой есть моменты, где даже применять оружие сотрудники боятся. У нас за прошлый год 59 человек не смогли защитить свою жизнь. И почти 3,4 тысячи раненых сотрудников. Все боятся, можно ли применять оружие, нельзя. Я не хочу сказать, как за рубежом надо строго. Нет, безусловно, сегодня сотрудник резко отличается от наших коллег. Но вот эти вот белые пятна, это вот, которые сегодня... Он не знает, как поступить, как машину открыть, там граждане прячутся, нарушители, есть наркотики, бросает машину, и сам, и сотрудник не знает, что делать, нет у него прав. А если в соответствии, он так считает, законом он спас кого-то, чью-то жизнь, малыша кого-то из машины вытащил, все, доставил его в больницу, а к нему может быть, и правильно, но в настоящее время сегодня этот сотрудник не должен отвечать за вскрытую машину и все требования там к нему, давай возмещай ущерб. Наверное, такого не должно быть. Он должен знать, что он сделал все в соответствии с законом. Он достал правонарушителя, преступника, например, из машины. Все, он спас чью-то жизнь.
А если он не нашел... достал?
Ну, если не достал, он отвечает, как же, за сотрудниками сегодня, надзирающие органы, и Следственный комитет, и прокуратура. Все это не снимает ни в коем случае ответственность.
Не появляется ли при расширении полномочий больше возможностей, так сказать, превышать полномочия у сотрудников МВД?
А посмотрите, законы никаких, все было, все это возможно, даже некоторые вопросы Росгвардии уже отрабатывает. Все, Росгвардия имеет право вскрывать машину, а сотрудник полиции почему-то не имеет. Там у него преступник скрылся в машине, говорит, не имеешь права меня достать. И сотрудник не знает, что делать. А по закону только просит, ну как, ну, это преступник. Но если он вскроет машину, ответственность лично на нем будет. Не на государстве, а он спасал людей.
Иначе говоря, нынешние документы – это просто попытка уравнять права сотрудников МВД и Росгвардии, и никакого расширения полномочий мы не видим.
Нет, Росгвардия – это просто как пример можно привести, что одни силовые структуры имеют право и скрывают, и этим пользуются, и законно пользуются. Например, тысяча раз за прошлый год сотрудники применяли оружие. Из них только 3 случая – попали под подозрение и в настоящее время разбираются с этими нарушителями. А так они... Отдельные случаи не надо брать в какие-то, я не знаю, ставить средства массовой информации, поднимать, публиковать. Ну, нет, нет. Сегодня сотрудники очень осторожны, вы видите, применяют и оружие, задержания. И я говорю, еще раз повторю, что граждане, которые не нарушают закон и так далее, они пускай не боятся.
Я вот наблюдаю. Правильно ли, тогда еще одно, 530-й наш слушатель правильно ли понимает, что это скорее закон для безопасности сотрудников?
Ну, наверное, это не безопасность. Нет, слово «безопасность» не пойдет. Наверное, он будет сегодня применять законные методы и не бояться за то, что к нему... будет какая-то... Ну, если будет инструкция, он будет действовать в соответствии с инструкцией. Нет инструкции, он не может боиться применять оружие, боится применять, там, я не знаю, выставлять даже рамки для того, чтобы оградить сектор, где, там, например, сообщили о том, что, ну, я не знаю, там, мина заложена и так далее. У него не было. Сегодня побольше появится инструкции, он будет действовать. И правы порой граждане, которые говорят, а где это написано, что вы имеете право?
Он говорит, ну, нигде не написано. Понял. Теперь будет написано в законе. Спасибо. Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Главное, чтобы они по инструкциям и законам действовали, пишет Дмитрий Ишкуров, 897-й. Виталий из Филей пишет, кто не нарушает законы и порядок, это же важно, но это очень важная деталь, пишет Виталий. Значит, это достаточно сложная материя. Есть примеры, когда человек ничего не нарушал, но его задерживали. А дальше Виталий приводит пример, который говорит о том, насколько двойственно мы относимся к подобного рода историям. Вот он говорит, пример, вспомните случай прошлого года, когда сломали ногу и задержали жителя центра Москвы из-за участия в несанкционированном митинге, хотя до начала самого митинга было много времени. Дальше там пишут, подождите, но как можно говорить о преступниках, когда для полицейского до суда это еще подозреваемый? Но тогда и с судом не все так просто, потому что, возвращаясь к примеру, который приводил Виталий насчет человека, которому сломали ногу до начала митинга, там же потом суд был, насколько я понимаю, и гражданин, или продолжаются до сих пор судебные заседания, и гражданин не то чтобы невиновен, ну, с точки зрения суда. 7373948, телефон прямого эфира. Роман Штутгарт говорит, он хотел сказать уйти от ответственности, про невиноват и бояться нечего. Не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, Юрий, добрый день. Это полковник.
Да, полковник.
Вы знаете, я проработал больше 25 лет следователем, и юридический стаж у меня примерно, ну, за 40 уже, 41 год. Вот. Поэтому я могу вот сейчас сказать, что, честно, вот я слушал сейчас вашего спикера и откровенно посмеивался. Потому что все, что нужно было, нужно для работы правоохранительным органам, все давно-давно записано в законе. Все вот эти вот нововведения, которые, новации, которые они сейчас привносят, это кроме дополнительной запутанности ни к чему не ведет. Дело не в законе, который мы добавим, что разрешить полицейским, там, например, вскрывать машины. Да и так они могут вскрывать машины по уголовному делу при преследовании и так далее, и так далее. Другое дело, что нужно категорически менять правоохранительную практику, правоприменительную практику. Вот, нужно категорически заставлять правоохранителей именно соблюдать закон, а не действовать по тем указаниям, которые они получают. Как при переломах ног бегунам, которые там за 3 часа до то самое, митингов где-то появляются, так и при всем остальном.
Полковник, понимаете, погодите, да. Полковник, раз уж да. вы об этом заговорили, тут Анна как раз пишет, интересно, помните, господин Лобарев говорил о том, что вот теперь, когда будет закон, может быть, более точно будет понятно, в каких случаях можно вскрывать машину сотруднику, чтобы потом за это не отвечать. Ну, сейчас, мол, есть такие проблемы. А Анна спрашивает, интересно, а вообще-то порядок возмещения ущерба в случае, если вскрыли машину под подозрением, или квартиру под подозрением, и чего, ничего не нашли. Мы даже не требуем, чтобы конкретный сотрудник отвечал. Кто-то несет за это ответственность?
Ну, теоретически несет, да. То есть в случае, если, например, при вскрытии, то есть полицейский вскрывает, упаси боже, вашу машину. Ну, я не про вас конкретно, я говорю, и про, не про Анну, который...
Упаси всех, случаем, да.
Передаю большой привет, мою любовь и уважение. Я имею в виду, если там вскрывается или не обнаружено, да, то, во-первых, да, нам нужно ждать суда, в котором будет установлено, что этот человек не является преступником, да, и что в машине там он не скрывался. Либо нам нужно ждать какого-то официального документа, где, ну, то есть постановление об отказе в отношении этого человека, в отношении этого человека уголовного дела. Да? И то этого, похоже, будет недостаточно, как правило. Вот. И затем уже на этом основании оценивать ущерб, доказывать, что этот ущерб причинен именно вскрытием, подавать в суд, привлекать, так сказать, конкретное подразделение, которое не называется, как правило.
Понял, полковник. Ну, то есть все-таки гражданское судопроизводство. Тебе машину вскрыли, это твоя проблема, чтобы тебе вернули деньги.
Ущерб 50 все. Рублей.
Понял, спасибо. Интересно, говорит, 201-й. Вот хотелось бы визуально представить себе ситуацию. Ну вот если депутаты действуют по просьбам граждан. 201-му хочется прям представить ситуацию, как человек приходит к депутату и просит внести закон об изменении применения оружия. 201-й, вы сильно недооцениваете окружающих граждан. Я уверен, что такой человек есть, и больше того, не один. Нужна персональная ответственность для сотрудников при нарушении чего-либо, пишет Дмитрий. Но, насколько я понимаю то, что говорил только что Алексей Лобарев, как раз проблема излишней персональной ответственности, это не то, что факт, вы говорите, нужна. Не то, что факт, это теперь проблема того, как они работают при этом. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можете писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Силовики, пишет Виталий, и сейчас, ну, это его мнение, неплохо защищены законодательно. Их показания, например, ставятся в вину другим гражданам, причем выше, чем доказательства других граждан. И Виталий напоминает нам известную всем фразу, уже почти мем. Ведь нет поводов для недоверия показаниям полицейского.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь читаем сегодняшний «Коммерсант», а там предупреждение от компании «Интеррао», которая говорит о возможности остановки экспорта электроэнергии в Китайскую Народную Республику, что грозит увеличением стоимости того самого электричества для российских потребителей. Компания жалуется на дорогую мощность теплоэлектростанций, гидроэлектростанций и просит менять расчет цены. Недовольство вызывает ограничение регулятором прибыли на уровне 5% в год. Остальная выручка распределяется участникам рынка на Дальнем Востоке. В Китай в прошлом году поставили примерно 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии примерно на 9 миллиардов рублей. Вот, кстати, сейчас важная цифра, чтобы потом не вспоминали, что в Китае электричество поставляют за 5 копеек, а нам за 5 рублей. Так вот, здесь оптовая цена 3 рубля за 1 киловатт-час. Чтобы вы понимали, но это только 4 сотых общего объема потребления Китайской Народной Республики. Но теперь главное, эта проблема в другом. Если сокращать экспорт в Китай, говорят, то тогда придется повышать цены здешним потребителям. Валерий Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. Он с нами на связи. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Первый вопрос. Как связано, ну, если мы не поставляем электричество в Китай, то почему местным российским потребителям от этого электричество должно стать дороже?
Я буду говорить быстро, потому что у меня несколько тезисов, которые я хочу все высказать.
Прошу.
Первое. Поставки электроэнергии на экспорт, они невыгодны. Всегда и везде это некоторый компромисс. Для понимания, цена электроэнергии, которая уходит на экспорт, она ниже, чем потребители платят в дальневосточных регионах. Первая позиция. Как это все случилось? Дело в том, что то, как сейчас устроен рынок электроэнергии и мощности, да, у нас два товара есть. Обычные потребители населения, они платят как бы одну цену. На самом деле оплачивается отдельно электроэнергия, отдельно мощность. Так вот, он устроен так, что в нем очень много дисбалансов. И решения, которые на нем продавливаются, они, ну это вот более жесткая формулировка сейчас использую, да, они менеджерами энергокомпании, они продавливаются в пользу интересов энергокомпании, они, скажем, рынка в целом, да, и в пользу того, чтобы, ну, у них увеличивались доходы, у них снижались риски и так далее. Дальше. Насчет платежей, да, позиция такая, что вот нам не хватает выручки, тогда нам дайте больше выручку за мощность, которая потом пересчитается в конечные цены для потребителей. Вот такая позиция у компаний. Если устраивать конкуренцию на рынке, да, если разобраться вообще там, посчитать честную, справедливую цену, да, то есть уйти от тех регуляторных решений, которые уже там 10 лет принимаются, то вполне возможно, что базовый уровень цены, который там окупает все затраты, он будет ниже, чем тот уровень, который сейчас называется, который считается, что он вот не покрывает всех затрат для энергокомпаний.
Еще один уточняющий вопрос. Это почти фигура речи, когда говорят, почему китайцам за копейки продают электричество, а нам за несколько рублей, ну, возвращаясь к стоимости киловатт-часа. Так вот, нас, да, почем вообще продают китайцам все-таки?
Ну, китайцам продают дешевле, да, контракты, они закрыты, да, они не, ну, как бы не, ну, может быть, я не разбираюсь, не знаю, да, но там точно продаются дешевле, чем потребителям в регионах дальневосточных.
Это потому, и что опт...
дешевле в разы.
Это потому, что опт или потому, что политика?
Отчасти опт, с другой стороны, на самом деле, цена формируется готовностью китайцев платить и переговорными позициям. То есть они договорились на такие цены, и выше платить они не будут. Они понимают, что там российские компании готовы им продавать по таким ценам. При этом я напомню, да, вот это вот, условно говоря, перекрестное субсидирование некоторое. Электростанции построены за счет потребителей России. И капитальные издержки оплачивают российские потребители. И, а китайцам, условно говоря, с китайцев берут, ну, некоторые, может быть, там, некоторые операционные затраты, скажем так. То есть там не полностью капитальные затраты оплачиваются китайской стороной. То есть им, ну, очень грубо, да, опять-таки на обывательском уровне, скорее всего, мы продаем дешевле себестоимости.
И 3 рубля за киловатт-час, если верить сегодняшнему коммерсанту, это дешевле себестоимости?
Ну, смотрите, по каким ценам были построены ГЭС, если мы говорим там о новых ГЭС. То есть там очень большие капитальные издержки, которые размазаны по всему рынку российскому.
Понял. Спасибо. Валерий Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. Срочное сообщение. Вы уже слышали, наверное, о прорыве трубы горячего водоснабжения диаметром в 700 миллиметров. Это на юго-западе Москвы. Вот только что появились сообщения о том, что планируют ликвидировать последствия этого прорыва сегодня к 6 часам вечера. 7373948, телефон прямого эфира. Юстас пишет, это так же, как с бензином и постным маслом. Потери от недополучения прибыли на внешнем рынке должны будут компенсироваться поднятием цены на внутреннем рынке. Ярослав пишет, я не понимаю, почему, при чем тут Дальний Восток? В Химках стоимость 4,76, и Дальний Восток тут ни при чем. За счет внутреннего потребителя покрывают расход на операционные затраты, которые идут на Китай. Еще раз напомню, когда вы говорите про 4,76 в Химках, вы покупаете 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии? Я боюсь, что это скорее некая оптовая скидка. 7373948, 134. То есть мы в Китай. То есть у нас опт, переводя то, что пишет 134, у нас опт дешевле розницы в два раза и требует нам еще повысить. Но слов нет. Еще раз, опт и розница. Чувствуете разницу? Какая рыночность у гидроэлектростанций? Не понимает 601. А Панк 13 почему-то уверен, что опт с электричеством не работает. Ну, главное в данном случае уверенность. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. 9 декабря, 16.36. Вот смотрите, это удивительная история. Специально ведь назвал цифру, но нет, 987 пишет, в Китае по 70 копеек киловатт, а нам по 5 рублей. Как будто бы не слышал. 3 рубля за киловатт, а не 70 копеек. Чувствуете разницу? Глеб Свердлов, возможно, что дешево продают избыточную генерацию, которую можно будет продавать очень дешево, потому что если не продашь, встанет вопрос, куда девать. Думаю, что это актуальный вопрос на атомных электростанциях. Алексей Ильин пишет, что в 2018 году писали о том, что в России переизбыток генерирующих мощностей. Почему же цены не падают и где невидимая рука рынка? Да, может быть, цены не растут так сильно? Не знаю. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, предупреждает о последствиях удаленного обучения для психики детей. Первая тема. А вторая тема – проблемы с каршерингом. Оказывается, пользователи начали массово жаловаться в Роскачество на разные проблемы с каршерингом. Центр изучения потребительского поведения этого самого Роскачества провел социсследование и говорят, что более трети граждан говорят, что с каршерингом у них были проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Ну да, и еще, вот Сергей, пожалуйста. Как будто бы тоже мы не говорили 10 минут до этого. Я так и не понял, почему китайцам электроэнергия дешевле, а нам дороже? Потому что у них оптом, а у вас в розницу. Вот и все. Две темы, прямой эфир, 7373948, говорит МСК-бот, это Телеграм, СМС-портал плюс 7-925-48-94-8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. На Украине вводят строгий карантин. Только что объявлено, что с 8 по 24 января 2021 года в этой стране будет введен строгий карантин. Подробности пока не приводятся, ждем в ближайшее время. Это с ленты агентства ТАСС. Смотрим, что сейчас на лентах агентства РИА Новости. Мошенник, выдававший себя за сотрудника ФСБ, задержан в Крыму. Пока тоже без подробностей. И вот еще. МИД России только что объявил, что Совет глав государств СНГ состоится 18 декабря. Что касается пробок, то в городе сегодня какая-то странная ситуация. Пробок намного больше, чем обычно бывает в этот день. Сейчас семибальные пробки, причем уже довольно давно. Эти пробки будут оставаться семибальными еще как минимум час, а потом целых два часа восьмибальных пробок ждет в городе. 7373948. И вот первая тема, которую мы будем обсуждать. Это история того, как влияет удаленное обучение на психику детей. Александр Покрышкин, детский психолог, он к нам присоединяется. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, Всемирная организация здравоохранения уже предупреждает о последствиях. Удаленное обучение сокращает возможность сверстников общаться, а это может быть критичным для социального развития. Но у меня возникает вопрос, насколько это серьезное влияние, ну вот скажем, за год?
Ну, сложно сказать, но этот прецедент достаточно такой вот, да, уникальный, и такого опыта у нас у всех не было. И понятно, что дети, в общем, которые находятся в изоляции, даже ну вот в такой вроде условной, да, вроде там у многих детей есть возможность общаться со своими одноклассниками, созваниваться с друзьями, родственниками, да, будучи в изоляции. Но это, конечно, сказывается, и ну, похоже, что ну, это всем непросто, и детям тоже.
Ну, смотрите, с одной стороны, но с другой стороны, жизнь, она такая многоуровневая, поэтому, да, дети действительно между собой общаются меньше, учитывая, правда, что теперь у них есть гаджеты, не факт, что это сильно меньше. Зато они чаще общаются с родителями, может быть, это плюс?
Ну, надо сказать, что просто учитывая, что это происходит в изоляции, это такая вот вынужденная история, и этого, конечно, недостаточно. В реальной, ну, в обычной жизни, когда этому всего не случилось, у нас у всех и у родителей тоже было достаточно много разных других социальных контактов, да, когда они уменьшаются резко и сокращается их количество. и ты находишься фактически в заперти, даже пусть с очень любимым, близким, важным человеком, но ты все равно как-то от этого вы друг за друга устаете, ну, в какой-то момент, да, это тоже может, ну, в этом есть, конечно, плюс, у вас много времени теперь вдвоем, но или там как-то вместе, да, втроем, вчетвером, но в силу того, что другого общения нет, то это достаточно может быть сложно.
Хорошо, но в данном случае мы ведь зависим от внешних условий. Если нам, к примеру, Всемирная организация здравоохранения говорит, что это критично, то, что сейчас складывается, это может быть критичным для социального развития ребенка, можно в нынешних условиях как-то помочь, чтобы это было не так критично? Или надо просто ждать окончания пандемии?
Ну, если у нас есть возможность, и мы можем выходить из дома, и у нас есть возможность расширять, да, помогать ребенку налаживать социальные контакты в реальной жизни, то, конечно, это прекрасно. Я думаю, что это основная рекомендация, и Всемирная организация здравоохранения тоже про это, ну, вот про это же нам говорит.
Но она ведь ничего не говорит о том, что чем больше подобного рода контактов будет, тем чаще будет нарушаться санитарная дистанция.
Ну, вот в том-то дело, что вот и этот вопрос, может ли человек, вот конкретная семья и конкретный ребенок, выходить на улицу и встречаться, ну, из дома просто, да, куда-то еще выходить, встречаться с ровесниками. В общем, есть такая возможность, это лучшее решение, очевидно. Вот.
Но если такой возможности, грубо говоря, нет, то никаких других инструментов нету?
Ну, конечно, я думаю, что... Это все-таки специальная процедура, все-таки специальное время для общения, ну, взрослых с детьми, раз. Во-вторых, это все-таки какое-то общение с другими детьми онлайн, но не вокруг школы или компьютерных игр, а вокруг еще какая-то еще дополнительная активность, да, которую можно создать для того, чтобы у всех была возможность поддержать социальные контакты. Как-то еще, да, внести это в расписание. Если раньше это не нужно было в расписание вводить, ребенок ходил в школу и там встречался куча людей, его звали, там куда-то приглашали, и он ходил на какие-то занятия, там общался с детьми, с которыми ему интересно общаться. Сейчас этого нет, и сами детям часто сложно придумать такую активность, да, и мы можем помочь таким образом, создавая такое пространство, возможность, да, даже пусть виртуально просто, да, такие встречи.
Понял, спасибо. Детский психолог Александр Покрышкин с нами был на прямой связи. Как вы решаете эту проблему? 7373948, пока дозваниваетесь, не могу не зачитать новость, которая только что пришла. Она тоже, кстати, требует пояснений от наших слушателей. Депутат Власов, зампред фракции ЛДПР уже, депутат Василий Власов предложил вместо введения штрафов и блокировки зарубежных интернет-платформ за цензуру российских СМИ заблокировать CNN в Одноклассниках. Может быть, кто-то из наших слушателей, я просто посмотрел сообщение РИА Новостей, не очень понятно, а что, в Одноклассниках есть страница CNN? Попробуйте, может быть, кто-то из наших слушателей прямо сейчас в Одноклассниках, посмотрите, есть там страница CNN, которую депутат Власов предлагает заблокировать. Пока вы это делаете, мы возвращаемся к возможности как-то повлиять на психику детей, которая может пострадать от удаленного обучения. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, да, хорошо. Юрий, добрый вечер. Дмитрий, Москва. Ну, абсолютно согласен с опасениями ВОЗ, поскольку действительно и так необходимо ограничивать ребенка от употребления, так скажем, гаджетов. А здесь получается, что еще и наложение идет, помимо того, что досуг раньше дети проводили там. А теперь еще и, представляете, еще обучающий процесс, он погружен в это все. Это очень серьезная проблема. Я, в принципе, здесь, ну, согласен с психологом, что максимально нужно по возможности как-то детей куда-то выводить. Вот у меня племяннику 2 года, мы его стараемся водить. Ну, это понятно, еще совсем еще юный товарищ, но мы его стараемся вот водить в детские комнаты, где идет непосредственно такая социализация какая-то. Вот. Народу вообще никого, то есть, ну, действительно...
То есть, там идет социализация, а народу, правда, нет. Она сама идет такая, ну, я понял, так бывает.
Ну, с преподавателями он занимается, вот, хотя бы так, да. Ну, там 1-2 ребенка, бывает, ходят, но вы сами же понимаете, что все сейчас напуганы и... В общем-то...
Нет, так вот, ну... я почему и говорю, есть ли какой-то вариант решения проблемы, ну, пока существуют ограничения. Что может сделать родитель, который понимает, что социализация хромает?
Так нет, ну вы выйдете на улицу, все площадки все равно забиты детьми, и, в общем-то, я в этом плане на свой страх и риск действуют родители, которые...
Ну, то есть Всемирная организация здравоохранения, конечно, предупреждает, но последствий не будет, потому что никто все эти ограничения всерьез не воспринимает. Я понял, спасибо. CNN есть ВКонтакте. Это вот к вопросу про депутата Власова. Это Виталий из Филей пишет, и там 16 283 подписчика. Может быть, депутат как бы оговорился, а может быть, не знаю, кто-нибудь знает, депутат Власов предлагает заблокировать CNN в Одноклассниках. Есть ли CNN в Одноклассниках или нет? Интересно знать. Может, это троллинг, может, аудитория CNN типа сидит в Одноклассниках. Нет, есть страница или нет? Просто только и всего. 7373948. Возвращаемся к последствиям удаленного обучения для психики детей. Слушаем вас, здравствуйте. Да, вы в эфире. Алло. Нет, так долго мы не можем. 7373948. Прошу вас.
Юрий, добрый вечер, Александр. Вы знаете, я не знаю, вот о какой социализации, там, недостатка социализации детей говорят, да. Объясню по своим, да. Занимаются все спортом, да, там, например, в школу там старшая удаленка, да, но неважно, да, то есть как бы бог с ним. Но как только заканчивается с 3 часов и до 6, все в спорткомплексах, потому что тренировки никто не отменял, основные, после тренировки ОФП. Маленькая с садиком тоже там никаких проблем, потом бассейн и все остальное. То есть, о какой недостатке общения у детей, может быть, идти речь? О тех, кто сидят у компьютера, да, и кроме как в телефончик или в гаджет там, во что они там сейчас играют, какие-то, ну, не знаю, не буду игры называть, не понимаю в них особо. Да мне их особо-то и не жалко, ну сидите и сидите. А нормальные-то дети, вот я каждую неделю 2 раза выезд, да, по разным городам Подмосковья, да, то есть
Подождите, а как у вас санитарная дистанция при этом?
В смысле санитарной дистанции? Детей при входе проверяют, температура.
В смысле социальная дистанция — это 1.5 метра, когда люди разговаривают между собой?
Ну, они в раздевалке, в масках, а когда на поле выходят, то какой маски-то они могут, о какой маске может идти речь, о чем вы говорите? То есть, как бы, везде все нормально, вы понимаете?
Подождите, ковид мы оставляем в раздевалке.
Ну, ковид мы оставляем ровно так, как до 11 часов можно в ресторане кушать, а в 11.15 ты заразный, вот так вот.
А, да, ну
вот
понятно, вы не понимаете разницы. Хорошо, нет проблем. Спасибо. 530-й говорит, пандемия еще на год, все говорят, ждать не нужно, и детей нужно отправлять в школы. Ради чего? 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте. Смит говорит, возвращая нас к депутату Власову, надо создать страницу CNN в Одноклассниках и тут же ее заблокировать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Альбатрос, скиталец морей. Я хочу сказать, вот я работал учителем, детям надо обязательно двигаться. А потом, Юрий, вы же прекрасно понимаете, что никакой пандемии нет. Пандемия —
да это что вы, нет, 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 извините, вот это вот мы не будем даже обсуждать. Вот это вы прекрасно понимаете, а вы прекрасно понимаете, что она есть. Это самое интересное в нашем диалоге. 7373948, телефон прямого эфира. Прямо сейчас несколько секунд перебивка и следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пользователи жалуются в Роскачество на проблемы с каршерингом. Центр изучения потребительского поведения провел социологическое исследование и выяснил, 36% граждан говорят, что у них были трудности с пользованием автомобилями каршерингов. Люди были недовольны, что автомобиль не сразу открывается или не сразу закрывается, нет предупреждения о незавершенной аренде, водители не получают компенсацию за заправку, некоторые страдают за чужие нарушения ПДД и повреждения. Еще Роскачество говорит, что люди жалуются на состояние салона, грязные коврики, запах сигарет и мусор в автомобиле. 53% при этом говорят, каршеринг для меня важен, потому что это замена личного автомобиля. Александр Холодов к нам должен присоединиться. Прямо сейчас он член общественной палаты и вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, у вас есть какое-то объяснение результатов подобного рода опросов? 36% жалуются, но продолжают использовать каршеринг. Что там, ежики кололись, но продолжали есть кактусы, так, да?
Ну, знаете, это больше напоминает, как люди жалуются, да, что по их видеомагнитофону показывают слишком много там насилия, убийств и прочее, да, то есть это не инопланетяне прилетают и что-то делают с машинами каршеринга, это такие же пользователи, поэтому, естественно, этот, как это, надо в зеркало посмотреть, прежде чем на кого-то жаловаться.
Подождите, но можно ли говорить вообще о проблемах существования вот этого сервиса под названием каршеринг? Люди жалуются, формально это проблема.
Ну, формально у нас такой службы, как каршеринг, вообще законодательно не существует. То есть это некая аренда автомобилей, да, у этого есть название, да, мы все понимаем, о чем речь. Но нету какого-то закона, в котором был бы прописан термин каршеринг. Соответственно, регулировать это очень сложно. То есть есть как бы опыт Москвы, которая заключила соглашение с каршеринговой компанией, в том числе за счет этого там бесплатно машины можно бросать на платных стоянках. И таким образом, естественно, Москва может что-то требовать от этих компаний. Но вот, например, другие регионы, да даже тот же Петербург, таких соглашений нету, и поэтому что-то требовать от компании они вообще не могут. То есть надо сначала, на мой взгляд, вообще такое понятие в законодательстве ввести, как каршеринг, тем более он фактически у нас уже есть. А потом каким-то образом можно будет пытаться регламентировать эту деятельность, что-нибудь требовать от каршеринговых компаний, особенно если им что-то взамен дается.
Погодите, Александр Львович, Александр Львович, подождите, а существует отдельный закон, к примеру, про химчистку, что ли? Это одна из услуг всего лишь.
Есть законы, да, определенные, то есть правила оказания определенных услуг. То есть у нас есть закон о защите прав потребителей, например, и к нему очень много подзаконных актов. То есть правила оказания там услуг там такие-то, правила оказания услуг такие-то, правила оказания там гостиничных услуг, например. Здесь все четко расписано, то есть это постановление правительства, где написано, какой расчетный час должен быть, какие вот ситуации могут возникнуть.
И вот такие правила для каршеринга надо бы разработать?
На мой взгляд, для того, чтобы разрабатывать правила для каршеринга, нужно, чтобы каршеринг стал видом деятельности. На сегодняшний момент у нас это получается, что некое физическое или юридическое лицо, что чаще, сдает на каких-то условиях в аренду автомобиль другому физическому лицу. И, соответственно, никаких вот регламентаций, что это именно там каршеринг, краткосрочная аренда, какие-то правила, какие-то вот условности, этого ничего нет. Но это можно было бы разработать, но для начала, вот нулевой этап, это просто вообще признать, что есть такое понятие, как каршеринг, и, соответственно, его закрепить в законодательстве. Тогда с ним что-то можно будет делать. На сегодняшний день это мы не можем никак отличить, например, каршеринг от того, как вы пришли в там, фирму по прокату машины, взяли машину там, на 3 месяца. Или мы не можем отличить, например, от того, как вы придете к своему другу и возьмете у него в аренду автомобиль за деньги, а то и бесплатно, да, на каких-то там условиях. То есть, в принципе, закон, получается, будет действовать одинаково. Если мы хотим как бы каршеринг каким-то образом регламентировать, какие-то требования вводить, правила вводить, какие-то, может быть, даже, кстати, штрафы, которые в доход бы государства шли, а не только компании, то в этом случае в первую очередь надо вообще этот термин прописать. Пока у нас этого термина нету, и, соответственно, мне кажется, что все дальше разговоры, они абсолютно бесполезны. Какое может быть правило оказания услуг каршеринга, когда такого термина нет? То есть несуществующее волшебное какое-то понятие, которое в практике понял. Есть, а в законе нет.
Спасибо. Александр Холодов, член Общественной палаты, председатель комитета по защите прав автовладельцев. Это прокат, причем в прямом смысле нет, не понимает Юстас. Я тоже, честно говоря, не очень понимаю, ведь существует же действительно аренда чего-нибудь. Если существует возможность сдать автомобиль надолго, об этом упоминал Александр Холодов, то чем эта возможность с точки зрения описания прав и обязанностей сторон отличается от возможности взять точно такой же автомобиль, только не на 3 месяца, а на 1 или на 3 дня? 7373948, телефон прямого эфира, 40-я пишет, заводите свою машину, и тогда не будете жаловаться. Ну, правда. Никитец пишет, что один раз в жизни пользовался каршерингом, и все было нормально, все открывалось и закрывалось. Ну, видите, может быть, второй бы раз бы попробовали, а там уже проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, вы в эфире.
Юрий, приветствую, Дмитрий Александрович, Москва. Ну, как-то товарища Холодова было слушать не очень приятно, поясню почему.
Мы не обсуждаем друг друга, мы по теме говорим.
Мы по теме говорим, тогда по теме. Каршерингом не пользуюсь, именно аккаунта своего нет, ездил пассажиром, и пару раз было очень неприятно садиться. Грязь, свинарник действительно присутствует, и в отличие от того же такси, можно хотя бы водителю как-то предъявить, он тряпочку возьмет, протрет, а здесь либо ехать, либо искать что-то, какой-то автомобиль каршеринга.
А вот это, вот это разве не решение? Ну, не нравится? Ну, как бы вот за углом другая стоит.
А бывает так, что не за углом. И если такси, опять-таки, интерактив какой-то присутствует с водителем, да, когда можно и вежливо извиняться и так далее, там протрут, уберут.
Так это потому это и каршеринг, он дешевле, потому что в нем нет водителя.
Ну, если с таким подходом, может компания просто разорится, и все, когда ты потребитель захочет в вылизанный автомобиль садиться, а не в помойку, в то же самое, там почти...
Потребитель должен задумываться между ценой, потому что если вы будете добавлять после каждого потребителя клинера, то, соответственно, цена вырастет, вот и все, спасибо. Михаил пишет, это не каршеринг, а сервис краткосрочной аренды автомобилей. Это вы намекаете на то, что слово не русское каршеринг? Так тогда у вас слово «сервис», слово «аренда», да, слово «автомобиль», я уж молчу. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Прошу.
С точки зрения безопасности, вот у меня такую картину, стоял как-то ждал человека, был припаркован автомобиль «Шкода», я позвонил, по-моему, «Белка», если не ошибаюсь, и у вас колесо спущено, и одного болта сзади нету. Что вы думаете, часа 4 машина стояла, человек 6 подошло, и все-таки так оператор и подтвердил, что это, да, техническую службу меня соединили. Никто так не пришел, не прикрутил, а машина потом уехала. Вот, пожалуйста, результат.
Я сомневаюсь, что... Видите, вы же сказали, что несколько человек подходили, но уходили. Может быть, им просто...
Да, я говорю, пущено, говорю, видите, там до серединки.
А, это вы им сказали? Понял, спасибо.
Да, болта нету.
Спасибо. Стоит человек, рядом стоит машина каршеринга. Подходишь к машине, человек говорит, вы, ты сюда, туда не ходи, сюда ходи. Снег, башка, ну, помните, да? 7373948, телефон прямого эфира. 737 выбрать могут, цена будет кусаться. Да, это правда. Я и говорю, если мы требуем, чтобы после каждой поездки машину убирали, чистили, то тогда мы должны понимать, какой будет цена на такой автомобиль. Разве каршеринг не должен обработать машину после каждого клиента по требованиям Роспотребнадзора, принятым в связи с ковидом? Не знаю, Ярослав. Вот на это у меня ответа нет. Я не очень понимаю, как каршеринг может работать, если он будет после каждого клиента обрабатывать машину. Тем более, что прямого контакта клиентов при этом не происходит. Ведь проблема в такси, она ровно из-за прямого контакта клиента и водителя. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, вы в эфире.
Добрый вечер, Илья, Москва. Значит, смотрите, каршерингом я вот пользуюсь тремя фирмами, да, в принципе, то, что там грязь, не грязь. Но есть, конечно, какие-то проблемы. Если как бы не хочешь, не бери, по сути, да. Вот, ты как бы подписываешь договор АКС. Вот, а по поводу безопасности, вот такая история была недавно у меня знакомый. Машина загорелась, и каршеринг, да, сказал, что человек попал в аварию, то есть он после того, как машина загорелась, и теперь судится с ним и говорит, что человек виноват, что машина загорелась.
Ну, а человек доказывает иное?
Конечно, ну он ехал, то есть он взял, как обычный человек, в аренду, да, и на Звенигородке у него загорелся автомобиль Nissan был жук, и в результате этого он попал в аварию, в реанимацию, вот, после реанимации сейчас им судится, по-моему, не помню, какая-то фирма.
Вы же тоже понимаете, да, что когда вы вступаете в подобного рода взаимоотношения, то понятно, что у второй стороны будет иной взгляд на то, что с вами,
конечно,
произойдет.
Да.
Понятно. Но... Спасибо. Частота в автобусах поражает, пишет Панк 13. Ну да, если так говорить, то можно себе представить, чтобы Роскачество написало в результате опроса пассажиров городского транспорта. Не в Москве, конечно, но в других городах. В Москве все прекрасно, почти прекрасно. Ну или очень хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Очень много людей, которые пишут, что никогда, ни в коем случае не будут пользоваться каршерингом. Ну, если бы вас было большинство, тогда бы каршерингов не было. Но так как каршеринги есть, значит, вы скорее меньшинство. Пользователи тем временем жалуются в Роскачество на проблемы с каршерингом. 36% респондентов во время социологического опроса заявили, что у них с этим сервисом возникали трудности.